успехов во всех ее начинаниях и так дальше. Вот. А дальше, где Елена Валентиновна? Значит, дальше Кристина. Где у нас Кристина, пожалуйста? Значит, а вы ведите? Вы ведите? Я только временно замещаю.
Ой, ну тогда сейчас спишемся. Спасибо. Так, ну давайте сначала еще определимся по времени, по регламенту и по количеству выступающих. Вот, значит, Кристина сейчас, да? Так, хорошо.
Бондаренко.
Да, 10 минут Кристине, 5 минут вопроса максимум, да? Дальше, у нас из Казахстана есть Юрий Яковлевич, да? Тоже уже будем сокращаться. Так, и дальше, кто претендует? А мы будем отсеивать. Мы будем отказывать. Кто-то претендует, кому отказать?
Но тем более никто кому не претендует отказать? Больше. Никто не претендует.
Так,
больше.
Все. Значит, тогда слушаем Кристину, потом Юрия Яковлевича и подводим итог. Но очень быстро подводим итог, да?
Потому как без обеда.
Да, без обеда трудно. Как раз время обеда.
Всем здравствуйте. У меня доклад о любви.
Вот очень хорошо. Вместо обеда.
Значит, я вот уже третий день, как здесь нахожусь, пытаюсь понять, как же красиво рассказать и вообще самой понять, что такое любовь, зачем она нужна человеку. Вот. И буквально сегодня я пришла к такому выводу, которого сама себя не ожидала, конечно, что любовь, как отдельное такое чувство, вообще не нужна. Но я попытаюсь это объяснить, потому что, наверное, непонятно изначально, что же это такое, что это значит. Вот. Вообще, когда люди говорят о любви, чаще всего на ум приходит любовь к мужчине и женщине, между мужчиной и женщиной. Я уверена, что и здесь, в этом зале, хотя здесь такая вот серьезная техническая конференция, в первую очередь подумали о любви мужчины к женщине. Но я бы хотела говорить не о любви мужчины к женщине, не о любви мужчины к мужчине или женщины к женщине.
О любви мудрости, да?
О любви человека к человеку, которая также невозможна без любви к мудрости. Вот как. Значит, если бы мы говорили о любви человека к человеку вообще, то, скорее всего, пришли бы к тому, что к любви всех ко всем, да? Каждого человека там. К другому человеку. Но где-то мы это уже слышали. Скорее всего, это связано с христианством. Значит, там главная идея, все знают, да, главный принцип христианства, один из главных, это любовь к ближнему. Все знают, там, Бог есть любовь и так далее. В чем ограниченность подхода христианского? В том, что такая любовь к ближнему, которая проповедуется этой религией, она автоматически означает не любовь к дальнему. Не говоря о том, что любовь христианская предполагает вместе с ней принятие человека, любого другого человека, таким, каким он есть. Кроме того, покорность, никакой критики, вот есть такой человек, мы его таким принимаем и любим. Что мы дальше там делаем, это не важно, главное, что мы его любим. Вот. Что же говорит об этом философия, можно коротко вспомнить, я дальше об этом продолжу. Платона, который считал, что любовь – это усовершенствование друг друга, развитие людей совместное. Да? Вот. И то же самое можно сказать о любви к мудрости, это значит, что человек обязательно должен меняться. Любовь для этого и нужна, и вместе с тем человек не может любить законсервированного другого человека, который никогда не изменится. Люди должны меняться и совершенствоваться для того, чтобы можно было любить друг друга. Если мы вспомним, например, Фейербаха, который критиковал христианские принципы, но и вместе с тем тоже мы знаем, что у него в его философии была важным моментом любовь. Его позиция в чем ограничена? В том, что любовь для него предполагает чувственность и чувственность отдельного индивида. И в таком случае, если мы будем говорить о фейербаховской любви, человек он оторван от действительности, вырван из контекста всех общественных отношений, и посредством этого он не может выйти за рамки своей индивидуальной любви, которая скорее заключается в инстинктах, в чувственности и его потребности, но не может выйти за рамки своих личных потребностей индивидуальных. Если же говорить о том, как Ильенков говорил о развитии человека, вот что, к чему я сегодня еще пришла, почему я сказала, что любви не нужно, потому что вот Ильенков, почему он отдельно не писал о любви? Потому что у него все, вся его философия крутится вокруг личности, личность одна из центральных тем, да, и если личность по его концепции будет такой, какой она должна быть, человек сможет проявиться как настоящий человек, то в любом случае все его чувства будут богаты, и отдельно выделить какое-то одно чувство уже не будет надобности, потому что человек только и будет относиться к другому человеку как к настоящему, будет уметь чувствовать чувствами другого человека. Человек сможет видеть глазами другого человека и сможет понимать по-настоящему всех людей. Но другого человека не в том смысле, какой был у христианства, или там любовь ко всем людям, какой она есть, например, у хиппи, да, а как раз в одном конкретном индивиде сможет человек увидеть всю сущность человека, индивидуальное проявление ансамбля человеческих отношений. Только такой, на мой взгляд, и может быть любовь. Но в чем здесь заключается проблема? Проблема здесь заключается в том, что сейчас, например, мы же видим с вами, что о любви человека к человеку очень сложно говорить, потому что в современном обществе люди более враждебно друг к другу относятся. И почему вообще есть такая проблема, я думаю, об этом сказали классики уже. Она заключается в том, что сколько бы мы ни говорили, там, ни декламировали о любви к ближнему, если человек не может жить иначе, развиваться иначе и проявлять себя как там, воровством или угнетением, он не будет воспринимать наши слова никак иначе, потому что он иначе жить не может. Таковы условия общества. Как же можно решить эту проблему? Тоже ответили классики о том, что если мы хотим говорить о настоящей нравственности, о том, чтобы люди поступали нравственно, что само собой включает в себя любовь к человеку, мы должны позаботиться о том, чтобы сами условия были человечными. Поэтому нам остается только сделать так, как говорил Ильенков, чтобы человек, для человека точно так же было необходимым законом нравственное отношение к другому человеку, отношение человека к другому не то что как к самому себе, а как к ансамблю человеческих отношений, которые включают в себя всю культуру человечества. Для человека должно быть такое отношение таким же, как и встать, почистить зубы, обязательным, и без которого он просто жить не сможет. Вот это в основном, если коротко, то, что я хотела сказать. И я думаю, что, может быть, у кого-то возникли вопросы, я смогу еще объяснить.
Пожалуйста, какие вопросы? Какие вопросы? Все восхищение.
Да ладно.
Пожалуйста, Дмитрий.
Хотел бы пояснить, так почему вы пришли к выводу о том, что это будет не нужно?
Я думала, что я пояснила. Потому что если человек будет всеобще развит, всесторонне развит, универсально развит, и в нем будет заключаться не только умственное, интеллектуальное развитие, но и нравственное развитие, будут развиты все чувства, ему любовь конкретно как отдельная, то, что вот есть сейчас, например, у нас, любовь считается, например, как одно из самых лучших чувств, которое может выразить человек другому человеку. Вот. Если же человек будет универсально развит, для него просто не будет такого разделения. Просто будет нормальное человеческое отношение человека к человеку.
Пожалуйста, Сергей Захарович.
Вообще приятно слушать размышления о любви столь симпатичной девушки.
Но это не первый раз.
Но я бы хотел вам задать следующий вопрос. Вот, можно сказать, жемчужиной первой величины в короне русской классической философии является литературное наследие Ивана Александровича Ильина. И Иван Ильин о любви говорит так, ну, о ее значимости. Я хочу именно цитировать только то, что вы, не надо, дескать, сводить любовь как чувство между полами. Он пишет, что любовь учит нас увидеть лучшее, избрать его и жить им. Любовь, всегда говорит, есть вкус к совершенству. И далее замечает следующее. Любовь направляет мышление, волю и чувства на достойный предмет. На достойный предмет. Поэтому мне, строго говоря, непонятно, где сказать, ну, это чувство наряду с другими. Вы сами говорите, что это основное жизнетворческое чувство. Пожалуйста.
Ну, я просто верю в то, что каждый человек достоин. В будущем точно будут все люди достойны того, чтобы относиться друг к другу как к человеку, любить.
Ну, вот все-таки.
Поэтому я не думаю, что избирать достойного – это гуманно. Вот.
Поделиться надо. Так, Дмитрий.
У меня вопрос такой. Все, что ты говорила сейчас, это правильно, я с этим абсолютно согласен в целом. Просто мне хотелось бы, чтобы ты немножко больше раскрыла, ну, так сказать, вот основание такого отношения к человека к человеку, потому что пока что вот твоя логика, она не дошла до вот этого основания и скорее похожа на какое-то нравственное наставление, что вот так вот правильно, а так было бы неправильно. Вот, например, то выражение, про которое говорил вчера, расщепленная действительность порождает расщепленного человека, соответственно, да, и расщепленную чувственность. А как вот эту расщепленность ликвидировать?
Можно еще с этим еще одно, то, что Дмитрий про основание говорил. Ведь выглядит оно все как фербахианство. Родовая сущность человека, универсальное развитие. Это мы декларируем, а дальше ищем, как это сделать. А вы как считаете, в отличие от Фейербаха, или вы с ним согласны, у человека просто есть такая родовая сущность, и это как бы такой императив. Все, от которого мы... Или надо объяснить, почему?
Нет, это не родовая сущность. Понятное дело, когда-то любви не было. Когда она возникает, она уже возникает как отношение человека к человеку в первую очередь. И основанием есть, конечно же, вообще развитие общественных отношений на базе общественного производства.
Почему в этом направлении?
Если...
Что? Развитие в этом направлении, человеку цель, а не средство. Почему в этом направлении, а почему не в другом?
В другом это вообще невозможно, потому что мы же все-таки люди, я не вижу...
Альтернатив.
У нас будет обсуждение. Да? Любовь, я и ты, а?
У нас будет обсуждение, кроме вопросов.
Вот, кстати, это самое. Еще вопросик, и мы сейчас об этом поговорим. Пожалуйста.
Так все-таки, наверное, ответить.
Да, пожалуйста. Пусть,
по поводу общественных оснований я ответила, но я так понимаю, Дима еще имел в виду, что вот что все-таки делать сегодня, да? Потому что ждать того, когда там будут идеальные люди, или просто сказать, что как-то очень абстрактно, да, что это за такие люди, нельзя. Конечно, сегодня тоже есть любовь между людьми, и она просто необходима, без нее вообще мы не можем думать о том, что дальнейшее развитие возможно. Но эта любовь, она не между отдельными людьми. В любом случае, в своем лучшем, так сказать, в своей лучшей форме она проявляется как отношения в каком-то коллективе, пусть даже это будет два человека, но если там люди друг друга понимают, сущность человека. Если они действуют согласно этой сущности и развиваются вместе, усовершенствуются, как говорил...
Братская любовь, да? Братская любовь.
Нет, это не совсем братская любовь. Это скорее любовь, которая в дальнейшем может также поспособствовать тому, чтобы общество вышло на новый уровень.
Личностная любовь.
Так,
личностная,
еще? Личностная. Да, сейчас. Так, ребята, давайте все-таки у нас еще есть вот даже лицензия на обсуждение. Пожалуйста.
Вопрос следующий. Ну, то есть мы исторически видим, как развивалось чувство любви. Оно отнюдь не всегда было любовью индивидуальной половой между мужчиной и женщиной. Это понятно, да? А каким образом должна эта любовь отмереть, и точнее сказать, не отмереть, да, это плохое слово, наверное, будет, а вот как бы уйти в основание человеческих отношений, ну, то есть не...
Каким конкретно образом Энгельс сказал, что мы не можем сказать, это решат люди будущего, поэтому я не могу тебе ответить, каким конкретно образом это будет происходить.
Так, еще, пожалуйста, Валерий Сухарев. Только без стихов.
Как ты понимаешь слова Че Гевары, что истинная революция невозможна без любви?
Я же только что как раз это и сказала, что без любви невозможно дальнейший переход к новым общественным отношениям.
А у Спиноза интеллектуальная любовь к Богу. Это что такое?
Все? Так,
пожалуйста.
Катание будет такое. Целеподобно это методология теории катания на методологию теории мастерства.
Значит, не похожа ли эта методология любви на методологию
искусства?
Искусство.
Искусство.
Да.
Ну,
я думаю, что она подобна, потому что искусство как раз развивает чувства человека. Вот. И поэтому они друг с другом непосредственно связаны. Искусство помогает человеку научиться любить.
Очень хорошо. Еще какие вопросы? Так, если высказывание по этому поводу потом, да? Спасибо, Кристина. Так, у нас последнее завершающее выступление, не доклад, это Юрий Яковлевич Бондаренко из Кустаная. Кустаная.
Добрый день всем присутствующим.
Казахского государства.
Казахстанского. Казахстана. Правда, сейчас у нас обыгрывают название. Хотят добавить есть что-то вечное, но я к этому не причастен и это не обсуждаю. Если еще здесь после столь долгой плодотворной работы остались практикующие педагоги, я буквально хотел полсекунды посвятить тому, что у нас сделано, потому что когда-то мы публиковались в Москве, сейчас разделились, многие редакции рухнули. Вот, например, в этой книжечке, это методическая вещь, я программу философии все наложил на задания, связанные с восточной мудростью. Скажем, в мире философии в грандиозном двухтомнике, как ни странно, ни одного восточного имени не было. Пришлось как-то компенсировать. И кое-что из того, что оказалось под рукой, в сжатом виде это публиковалось в Москве, вот к тайнам красоты как раз, связанное с тем, что обсуждали. Вот это двухтомник. Если кому-то будет интересно, можно будет посмотреть. А начать я хотел...
Посмотреть или взять?
Ну, а потом... Ну, можно взять. Я не торгую. Да.
Нет,
да.
Ну, в том же взять. Вернуть ну, если, или можно...
Ну, я же буду преподавателем, которым надо, ради бога. Но я не буду отвлекаться. Я хотел бы начать с того, что очень интересно прозвучало во многих докладах. Но что любопытно, что ведь по сути дела мы живем в мире, где сама макросреда в значительной мере обесчеловечивается, не говоря об условиях труда преподавателя. Скажем, в том городе, где я живу, во всем центре используется такое ноу-хау, которое очень трудно связать с идеей подлинно свободного для внутреннего мира времени. С 9 утра, примерно до 10 вечера, во всем центре, увешанном репродукторами, звучит одна и та же музыка, звучит одна и та же реклама. И пока я не бился буквально лбом о стену в нашей местной прессе, возле шахматного клуба постоянно звучало: настройся на позитив, не забудь презерватив. Зачем это надо шахматистам, было не совсем понятно. А теперь я хотел бы очень коротко перейти к теме своего доклада «Проблема диалектики истории высшей школы». Буквально несколько пунктов. В чем-то я тут белая ворона, потому что вынужден идти не от текстов, не от персоналей, а от тех проблем, которые стоят перед современным вузом и исторической наукой. Очень коротко. Первая группа проблем обозначена еще величайшим философом истории, историософом Арнольдом Тойнби. Суть этой проблемы в том, что невозможно понять отдельно ни Казахстан, ни Украину, о которой так много интересно говорили, ни Россию, ни Болгарию, изучая их сами по себе. То есть это проблема пространственного временного континуума, в рамках которого могут быть осмыслены те или иные социокультурные, социально-исторические процессы. Это очень важная проблема, ибо сегодня история дробится. У нас в Казахстане даже поднимают пока на уровне публицистики вопрос о создании, может быть, интегральных учебников истории, потому что иначе получается тут Бандера-герой, там он предатель, тут это событие оценивать как русский колониализм, там как, наоборот, борьбу с национально-освободительным движением. Как сделать так, чтобы единая на протяжении столетий история осмыслилась и как единый процесс?
Путин попросил, мы сделали.
Так вот, надо, чтобы это было и за пределами России, чтобы мы друг с другом не полемизировали. Вот,
если полемизировали,
да, ну вы поняли, что тут еще очень много стоит, я только чуть-чуть зацепился. Вот этот вопрос уже поставлен, но ставил их задачу еще Туинби. Задолго, ну, до того, что вы сказали. Вторая задача, вытекающая из этого, проблема определения и оценки конфликтов, их характера, и в том числе наиболее яркой, к сожалению, форму выражения конфликтов, это война. К сожалению, даже очень выдающиеся, прекрасные ваши историки, иногда, например, в программе Академии говорят, что есть войны освободительные и есть войны завоевательные, но... Но мы, да, я глубоко в этом убежден, фактически и освободительные войны, которые, конечно же, реальность, и завоевательные, которые тоже реальность, лишь точки, маленькие фрагменты процессов, в рамках которых одно может перетекать в другое, как, например, война 12-го года. Вы, может быть, не завоевательные, как хотите называйте, но в поход, в результате которого русские с Александром Первым оказались в Париже. Причем, что поразительно, что в нашей историографии на уровне школьного и вузовского образования войне 12-го года было уделено очень много внимания, а заграничные походы как бы выпали из массового сознания, как будто бы это не часть исторического процесса. Третий момент, тоже очень важный, опять-таки связанный с тем, о том, что вы можете подсказать, это проблема, в России много об этом говорят, цены того, что сделано. Это очень серьезная проблема, но сейчас много говорят о сверхжестокости того-то и того-то, но я хотел бы, если позволите, привести хотя бы пару примеров, что проблема очень важная. И, конечно, цена того, что сделано, очень значительна, но невероятно опасна. Избегая диалектику, я уже упустил цитату из Ильенского, избегая диалектики, судить о цене того, что делалось или сделано, исходя из наших представлений о нравственности, о системе ценностей и прочее. Я приду, ну, несколько маленьких примеров, очень коротких. Скажем, сейчас очень модно говорить, а вот Зоя Космодемьянская, что же она делала? Она же зажигала фактически здания, в которых, ну, сараи. Дома, да, и сараи, но и готова была зажигать дома, где жили люди, в принципе. И это так, как же это оценить? Но мы забываем. Да, ну а не обязательно не люди, в том числе и свои. Но мы забываем, что, к сожалению, когда идет борьба не на жизнь, не на смерть, то тут критерии другие. Можно вспомнить пример испанки, которая, желая отравить французских солдат, отравила всех своих детей, но пошла на то, чтобы нанести вред врагу. Но это деталь такая, чекочущая нервы. А если более крупный пример, следующее, вот связано уже с этим, это, увы, вырывание фрагментов исторического знания, которые превращают это знание в нечто деформированное. Скажем, наша история зачастую, и сейчас, особенно то, что мы видим на экранах телевидения, напоминает, скажем, оборванную фразу, извините за то, что прозвучит неделикатно, она ему дала рушник, чтобы тереться. А ворвите рушник, чтобы тереться, не будет непонятно, о чем идет речь.
Так, давайте завершаем. Вот,
сейчас. Я, если можно, приведу очень важный пример. Ну, это немножко. У меня 10 минут еще нет. Так, чуть-чуть.
Да,
так.
Ну, как бы вы собирали за двух.
Да, ну, поэтому если позволят, буквально два примера. То есть, о чем идет речь? О том, что, к сожалению, в зависимости от диалогизации, отдельные исторические феномены равномасштабные, воспринимаются современно по-разному. Все мы знаем о Перл-Харборе, который подтолкнул американский народ к участию во Второй мировой войне. Но не все, практически даже в советское время, учитывали, что было почти равномасштабное событие, когда английский флот с большими похожими потерями разгромил французский флот в Африке. Но это как-то осталось в тени истории, потому что не вызвало такого резонанса. То есть и это надо анализировать в целом. И, наконец, четвертое, на что у меня не остается времени, пятое, может быть, это проблема психологической, логической подоплеки исторических ошибок. Это особая тема. Но я сказал бы, почему для меня очень значимо. Я занимаюсь тренерской работой с тем, кто играет в интеллектуальные игры, и сам понимаю собственные ошибки. Одно дело сегодня за письменным столом анализировать такой-то, такой-то исторический деятель ошибся. Другое дело, учитывая утомляемость, серию факторов плюс ограниченность времени. Вот это почти не изученный пласт проблемы, где нужны психологи, и культурологи, и историки. Спасибо, спасибо за внимание.